Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуй, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, у нас был звонок, но говорят, что он не дождался нас. Давайте я начну с тех вопросов, которые у нас накопились за неделю. В чем грех многозаботливости? У меня много забот по дому, ухаживаю за престарелой мамой, и все это мне в радость. И в церковь хожу, и молиться не ленюсь. А в чем грех того, что я так много на себя беру?
Речь идет не просто о заботах, а речь идет о том, чтобы ничто в нашей жизни не вставало между нами и Богом. Обед полагается трудящемуся? Апостол говорил, едите ли, пьете ли, делайте все во славу Божию. Поэтому если человеку удается посвятить Богу все свои труды, многочисленные, то совершенно не играет роли, он провел ли эти часы в молчании перед Богом или в чтении святых писаний или в уходе за больным. Это все и есть жизнь духовная. К этому никак не относится.
То есть не само дело есть грех, а именно то, что оно встает между человеком.
Да, между человеком и Богом. Может быть, дело самое безобидное. Но когда он в это погружен, то он забывает о Боге.
Дядюшка мой болен раком. И начал иметь такие мысли, что, мол, все это лечение надоело. Что и так понятно, что близится конец. Да зачем мне это все лечение нужно? Откажусь от него. Сам не могу ему ничем помочь. Но надо ли его уговаривать продолжать лечение или оставить лучше в покое? Как в этой ситуации быть?
Это зависит от того, сколько лет дядюшке. Зависит от того, как он переносит свое заболевание. Зависит от того, вот, как, ну, вообще вот от его устроения в данный момент. Потому что если доктор лечащий скажет, ну вот я вчера слушал одного академика от медицины, и он говорит, лечить умрет через полгода, не лечить через 6 месяцев. Вот, поэтому, если человек, ну, как-то настроен уже, ну, готовится к переходу в вечность, то можно и не лечиться, потому что сами эти процедуры, вот, с химиотерапией, они для многих тяжелые, вообще для организма весьма удручающие. Поэтому я помню, у меня была в приходе такая Валечка, вот, она у меня спросила благословение не лечиться. И так потихонечку она угасала.
Но сама медицина – это Богом данная помощь нам в болезнях. И ну, отвергая да. ее, мы не
отвергаем. Мы не отвергаем, но каждый человек, когда ну, он знает, что вот уже стадия 4-я, и уже, так сказать, эти ненужные испытания, которые все равно ни к чему не приведут, это просто отвлекает.
То есть если человек сам от молитвы просит, оставьте меня вот как есть, мне так...
Я считаю, что нужно пойти ему навстречу.
Есть звонок у нас? Алло?
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. У меня вот такой вопрос, касаясь семейных отношений. Вот уже 7 лет мы в венчанном браке, и жена все время меня преследует. Это можно назвать бредом ревности. Вот. Это вот как избавиться от такого отношения к себе?
Ну, это не отношение к себе, это вот ее свойство, ее души. Она должна, ну, ей надо, ну, показать, сводить ее к человеку, который для нее является авторитетом, что ревность – это и есть грех. Это такая пагубная страсть, внушенная дьяволом для того, чтобы разрушить семейную жизнь. Поэтому тут... Это, ну и с вашей стороны должно быть такое, раз для нее это сложный вопрос, с ее точки зрения должно быть безукоризненное поведение. Быть очень внимательным. И чтобы избегать ситуации, когда могут возникнуть какие-то с ее стороны подозрения. И это будет легче.
А как вообще врачуется ревность? Как страсть молитвы к Богу, покаянием, или есть какие-то...
Ну, молитва к Богу врачуется все. Вот. И погода врачуется. Все, что угодно. Поэтому это главное средство для христианина. А тут еще, ну, можно и, ну, какие-то логические выводы, построения, которые могут дать.
То есть определенная форма поведения с этим человеком,
да,
наверное.
Да.
Вот, как вы говорите, чтобы ее ничем не спровоцировалось.
Да, вот такое бережное. Ну, как вот говорят, в доме покойника, вернее, висельника, о веревках не говорят. Чтобы вот не спровоцировать.
Васька, вопрос из Мюнхена.
И что ж теперь?
Мы, христиане, молимся, причащаемся, каемся в наших грехах, запрещаем себе что-либо в жизни. И в то же время говорят, что Бог простить может даже последнего грешника. Вопрос. Зачем нам жить по заповедям, если Бог может простить даже последнего грешника, который покаялся в последний момент своей жизни? Почему мы должны всю жизнь жить правильно, а другие могут выбирать себе другой путь, но покаяться? Или же есть какие-то привилегии у тех, кто живет правильно всю жизнь, а не только в самом конце?
Ну, я встречал в своей жизни... За 50 лет пребывания в церкви, ну, регулярно, так сказать, если брать и детство, то 60 лет. И встречал только несколько случаев, когда человек перед смертью покаялся. Это случай такой уникальный. Обычный человек, как вот Путин недавно сказал, и покаяться не успеют. Вот это очень... Я думаю, надо же, как он хорошо это понимает. Поэтому это надежда на то, а потом покаюсь. Если интересно нашему вопрошающему, то святые отцы говорили, что это есть хула на Духа Святаго, когда человек живет как попало в надежде, что он перед смертью покается. Они это такое устроение толковали как хула на Духа Святаго, который не прощается ни в этом веке, ни в будущем.
То есть это надежда на покаяние в самом конце жизни оказывается самим таким,
да, самообманом. Да, вот эта надежда является хулой над Духом, над Духа Святаго по толкованию святых преподобных отцов древности. С чем могу поздравить?
Спасибо. Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Батюшка, у меня вопрос такой. Подскажите, как не иметь в себе обиды, вот если переживаешь предательство? Вот когда женщина остается, допустим, одна с детьми, ее отставляют. Вот как ей не обижаться на вот эту ситуацию, на мужа своего, который ее бросил вообще, вот, на человека? Вот как? Подскажите, пожалуйста, чтобы не иметь в себе обиды, чтобы легче жить по-христиански. Спасибо большое.
Нет, любая сердечная рана, она затягивается. Совсем не обижаться. У нас нет такого тумблера, который выключает наши эмоции. Это все очень трудно вообще пережить. Поэтому тут и не надо к этому стремиться. Надо это пережить. Как переживают смерть. Поэтому тут в данном случае смерть брака. Да, тяжелое это такое испытание.
Но вот неустроенность жизни после такого развала семьи, оно очень тяготит человека.
Тяготит человека все. Например, вот у нас сейчас погода стала переменчива. Она очень тяготит. И вот мне одни жалуются на то, что у них повышенное давление, а другие жалуются, что понижены. И противоположное.
И тем плохо.
Да, тем и тем плохо. Так что, ну, можно жаловаться. Можно со смирением терпеть. Так что, ну, что тут? Что тут сделаешь? Человек сам выбирает себе супруга. Иногда человек обращается за советом. Вот вчера на Радонеж молодая женщина звонила по поводу человека, который как-то, ну, проявил к ней интерес. Но он совершенно безбожник. Ну, если за нее замуж выходить, как я когда-то говорил, как за медведя в цирке. Какое-то время он способен в цирке играть, но через 3 года он обязательно превратится в дикого зверя. Что человек, у которого нет в сердце вообще религиозных чувств, он совершенно ненадежный. Абсолютно. У него должна быть система таких запретов или наоборот, чувств долга. Там, по отношению к жене, по отношению к детям, по отношению к народу. Убивая свою семью, человек убивает и русский народ.
Ну, об этом не задумывается каждый.
Нет, ну
хочет
вот задумывается,
счастье.
Не задумывается. Мужчине дана голова, чтобы думать. Если он при этом не задумывается, ну, значит, такой. Нужно дольше выбирать.
И вот в этом выборе, ну, часто люди говорят, ну, не из чего выбрать.
Не из чего. Совершенно. Я полностью подписываюсь. Действительно, не из чего.
А страх одиночества, он заставляет человека соглашаться с тем,
что... Ну, тогда надо ждать, что будет вот такая история. А если человек не ходит в церковь, то ни Евангелие ни интерес никакого не проявляет, то какая тут может быть надежда? Только речь идет о том, сколько лет проживем, а все равно кончится одним.
Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Галина, я звоню из города Самара.
Замечательно.
Хотела бы спросить. Вот сейчас по улице очень ходит большое количество девушек-парней с татуировками, космических сетилами в татуировках.
Что-что, ну, я не понял. Кто ходит по улицам?
Девушки и парни с татуировками.
Ну да, это я видал.
Ну вот стоит ли с ним дружбой говорить, общаться, либо как-то обходить стороной?
Ну, это такое, ну как бы сложное такое психическое заболевание. Оно связано с модой и с недальновидностью. Потому что, ну, в юном возрасте это еще терпимо. Ну, молоденькая дурочка. А как вот я однажды видел одна девушка, так, на вид лет 24. И она оттатуирована вся. Но таким образом, что вот одна нога татуирована, другая нет. Потом, как в шахматах, другая противоположная рука полностью татуирована, это нет. Также и передняя часть тела таким образом пополам. Ну, вот пока так она ходит, всякие позы принимает, и на нее обращает внимание, ну, а ей того и надо. Она испытывает определенное удовольствие. Но когда ей будет 50, она не будет уже такая стройненькая, то что ей остается делать? Это тщательно свое мяско прятать от всяких зрителей. Вот и все. Поэтому это просто такая недальновидность. Вот. А общаться, ну, понимаете, человек, который вот болеет этой болезнью, то этот человек как-то весь уходит, ну, во внешнее. Поэтому обычный человек – это малоинтересный. Потому что, когда есть духовная пустота, она вот и заполняется такой символикой.
То есть это свидетельство о том, что с человеком с этим, скорее всего, будет не о чем поговорить.
Ну, поговорить, ну, только о погоде. Вот.
О моде. Вы сказали, это, так сказать, заболевание моды.
Ну, мода тоже, это очень все недаром. Такие люди в этом вопросе продвинутые, они занимаются широкими проблемами. Либо дизайном новой одежды, либо историей костюма, либо изучают костюмы разных таких цивилизаций. Ну, чтобы расширить. Потому что просто рубашка, брюки или там сарафан и выходное платье. Вот и все. Это что? Это работа на неделю. А впереди целый год.
Есть звонок еще у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Вот я, у меня трое внуков, я ношу их на причастие. И читаю, ну, когда получается, читаю последование к Святому Причастию. Вот там слова, адресованные конкретно мне, а я читаю за ребенка. Мне изменять текст молитвы или читать так, как есть? Потому что там, ну вот, грешный ребенок-то, у ребенка-то безгрешный. И как вот эти молитвы читать правильно? Вообще вот перед причастием ребенка, младенца, как нужно читать последование в Святом Причастии.
А младенцу сколько лет?
Ну, у меня одной внучке 3,5, одной меньше еще. В общем, у меня трое внуков подряд. Вот, полгода, полтора года, 3,5 года.
Ну, в данном случае можно и не читать. Но, ну, с другой стороны, совсем тоже неплохо, когда детки слышат слова молитвы. Вот я помню, у меня была в детстве двоюродная бабушка, вот, Марья Семеновна. И она каждый вечер, когда уже свет погас, она садилась на кроватку, на краешек ножки спускала и наизусть на сон грядущим читала молитвы. А я притихал, думал, что она не слышит меня. И вот в этой атмосфере ее молитвы я отходил ко сну. Я думаю, что это как-то оказало на меня какое-то воздействие. Потому что когда я первый раз в 15 лет самостоятельно пришел в церковь без помощи взрослых, я как-то сразу очутился в атмосфере такой знакомой и родной. Я думаю, что вот это как-то послужило. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы читать. Но тут при них это неплохо, если они уже там с 4-5 лет будут знать эти молитвы наизусть, а они потом будут входить и в смысл этих молитв. А может быть, даже будут спрашивать, будет повод поговорить о молитве. Поэтому ничего плохого в этом нет, хотя прямого смысла нет. Это как некий параллельный транспорт, ум ребенка будет входить вот в диалог с Богом.
Отец Дмитрий, подскажите, нужно ли мне, как маме, подсказывать своим сыновьям 15 и 12 лет, в чем им необходимо исповедоваться и покаяться? Иногда замечаю, как они оправдывают некоторые свои безобразные поступки. Возможно ли мое вмешательство при подготовке к таинству исповеди?
Конечно, возможно. Вот, только делать надо это деликатно.
Ну и не писать за них эту исповедь?
Нет, это излишне. Вот. Просто в такой форме. А вот ты не забыл, что тебе надо покаяться в том-то и в том-то? Что ты истерику закатил? Что ты произносил всякие слова неприличные, когда был в гневе? Или, допустим, что во вторник ты убежал в школу, а постель не прибрал. А у нас Марфуши нет, которая за Борчуками должна постель убирать. Это грешно по отношению к вещи. Ну и потом всем остальным неприятно. Ты как бы так ведешь себя как барин. Это нехорошо. Ты обязательно в этом покайся, а потом уж впредь больше так не делай. Можно так вполне сказать.
Спасибо. Есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Это с Бянска. Вот я очень часто смотрю вашу передачу. Вы прямо друг друга дополняете. Вы молодцы.
Мы так и стараемся.
Да.
Мы 10 лет этому учились, а теперь вот предстаем на ваш суд.
У меня вот такой вопрос. Мне сын 15 лет. И совсем не хочет учиться. Вот 9 класс надо уроки сдавать ОГЭ. И совсем компьютер, и учиться
совсем не хочет. Он нас, сейчас, он нас сейчас не слушает?
А, да, пошел гулять.
Пошел гулять, молодец. Вот, что я могу сказать? Он правильно делает. Но вы должны ему помочь устроиться на работу. У нас в стране закон действует, что с 14 лет человек может уже работать, как паспорт получил. Вот. Просто эта работа на час короче, чем у взрослых. Поэтому обязательно устроить его на работу, пусть работает. А если в нем проснется желание учиться, то тоже можно ему в этом помочь, посоветовать. А так, ни вольник, ни богомольник. Пусть лучше в семейный бюджет приносит какие-то средства, учится свою долю платить за свет, за газ и прочие там коммунальные расходы, и свою лепту вносить на корм.
А
очень полезно, когда мальчик начинает рано работать. Вот. Я, конечно, поздно устроился на работу, в 17 лет, вот, но с тех пор не прерывал. И нахожу, что это был такой прекраснейший выход.
Батюшка, спасибо.
Пожалуйста.
Вряд ли захочет. Раз он учиться не хочет.
Наоборот. Ему просто это в голову не приходит. А ему объяснить, что значит захочет? Нет, дорогой, не хочешь учиться? Давай поговорим с тобой, как женщина с мужчиной. Что ты хочешь? Тогда иди на работу, потому что, что если я тебя кормлю, а ты не работаешь, не учишься, ты дармоед. А зачем мне дармоед? Иди на улицу из листвы, вот, видишь, какая листва. Сделай себе домик и там живи.
Но ты же моя мама.
Да. А я что, обязан тебя кормить? Государство тебе разрешает уже работать. Иди работай. Вот, я смотрю, у нас, не знаю, как в Брянске, он, ребята, развозит пиццу по всему городу. Ну что, отличная работа. А почтальоном?
Обычно.
А с ребенком сидеть?
Обычно говорят, ну, гроши.
Нет, что гроши? Ну, если ты хочешь работу высокооплачиваемую, ну, ты должен быть, ну, минимум доктор наук. А как не учась? Извини, брат, для тебя остается только физическая сила, еще шлагбаум поднимать. Серьезнейшая работа. Кнопочку нажал, шлагбаум поднялся. Опять нажал, опустился. И так всю смену.
Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, да, можно говорить, да?
Запросто.
Ага, да.
Без отец всякого Дмитрий, сомнения.
Отец Александр, отец Дмитрий, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот все время мучаюсь уже давно и работаю, и...
И вот я слышу, у вас такой измученный голос.
Да, знаете, работаю преподавателем в колледже, и еще по воскресеньям в воскресной школе все время мучаюсь. Может, стоит работу бросить? Конечно, пенсия маленькая, но все время сидим ночами, какие-то делаем документы все время, обязательно нужно тестирование пройти, в общем, ночами. И я чувствую, что меня это отдаляет, вот эта педагогическая работа, она все больше и больше... Ну, вот это мое правильное мнение, что меня...
Нет, обождите.
Ну, как бы отдаляет.
Отдаляет от чего?
Отдаляет вот от молитв, от храма, от большего посещения.
Ну, если отдаляет, тогда, безусловно, отбросать.
Бросать, да?
Да, если отдаляет.
Потому что я...
Ну, а если эту работу... Божий. Вы меня слушаете, нет?
Да-да-да-да-да.
А можно всю работу так воцерковить, что она не будет отдалять? Но если есть противоречия, конечно. Потому что, ну, конечно. Раз уж наше государство, о нем мы судим очень строго, оставляет желать очень много лучшего по отношению к народу, и то дает возможность идти на пенсию. Вы уже получили пенсию, вот, тоже не огромную, конечно. Вот, поэтому... приходится работать, да, ну, найти такую, потому что с детьми работать это очень сложно, очень. Это самая трудная работа
на свете. Не работать с этими бумагами, нам дети мешают.
Да, бумаги, это они специально созданы. Во-первых, почему? Чиновник, он никому не верит. И все время громоздит эти бумаги, это мы сами все от этого страдаем уже. Бумаг сейчас в 10 раз больше, чем во время Советского Союза. И чиновников стало в 10 раз больше, или там в 5. В общем...
Хотя везде вроде сокращали.
Ну, сокращали, опять же, набирать. Это же растет.
Сейчас все по компьютеру.
Так а что по компьютеру? Это коммуникация. А составить саму алгоритм-то это совсем непросто.
Что бумажный наполнить таблицу, что электронную.
Конечно, то же самое.
Время-то тоже. Батюшка, ну вот в продолжение вопрос такой. Я вдова, воспитываю одна двоих детей. Заведующая просто ужасный человек. Постоянно мне приписывает... смены по работе. Очень сильно устаю из-за этого графика. И у меня нет свободного времени, чтобы ходить в храм, чтобы участвовать в таинствах церкви. посоветуйте, как быть, потому что бросить работу или перейти на другую, у меня нет возможности.
Я советую, вот сейчас наступит ближайший пост, и возьмите покаянный канон и канон Матери Божией, и почитайте и каждый день. И после прочтения канона пожалуйтесь Матери Божией на вашу эту начальницу. И если она не смягчится за это время, или если она не сляжет, тогда уходите, ищите другую работу.
Спасибо. Можно ли при домашней молитве читать псалтирь о некрещенных, умерших моих сродниках? Кто-то мне сказал, что...
Конечно, можно. А кто бы что ни сказал, у нас такая есть, ну, не очень широко известная, но существует заповедь. Не слушай дураков. Это очень полезно.
Если человек в своей жизни избрал не Божий путь, отказался от крещения, от членства в Церкви Христовой, то смысл молитвы о нем каков? Что она ему может дать?
Вразумление.
А он уже умер. Его уже не вразумишь.
Если умер, ну как? Прости, Господи, его прегрешения ради тех добрых дел, которые у него были.
То есть здесь мы оставляем уже все на суд Божий?
Ну, конечно.
Но...
Конечно.
Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Ну, смелее.
Алло.
Алло.
А вы мне говорите? Здравствуйте.
Нет, я не вам говорю, я сам с собой разговариваю. У меня вечером так постоянно бывает. Особенно, когда приду на радио или там на телевизор, звонит человек и молчит.
Ага. Отец Дмитрий, у меня вот вопрос к вам. Вы несколько месяцев назад, я все потом не мог дозвониться, говорили, что вы ездили по Пензенской области. Ну, хорошо, я знаете. Там вот есть такой Бесновский район, поселок Победа. Была Михайловская церковь. И там был человек, ну как, игумен Алексис. Он на колясочке еще с детства катался. Потом эта церковь выпустила свои книги, там брошюры, канон поминальный, там это. А я своего батюшку спросил, иконку ему показал этого, старца Алексия. Он говорит, я такого не знаю.
Я и тоже не знаю. Как? Тоже не знаю.
Православная церковь наша его признает.
Не знаю ничего.
Самодвиженец.
Ничего о нем не слышал. Не могу ничего сказать. А так, скоро я опять в Пензу приеду.
Отец Дмитрий, крик материнской души. Сыну 12 лет. Стал воровать деньги у родителей. Сам не признается. Папа работает на трех работах, даже ночью, чтобы выживать. В семье 5 детей. Стараемся каждое воскресенье быть в храме, причащаемся. Дома с самого детства читаем Евангелие, объясняем все. Читаем лучшие книги, играем вместе. Сын видит, как тяжело достаются деньги. Был отличником, а тут и учиться перестал. Стал воровать. На что тратит, не говорит. Я очень стараюсь быть хорошей мамой, пытаюсь согреть и полюбить их. И папа старается все сделать для семьи. Дайте совет, как мудрый пастырь, как в этой ситуации нам поступать.
Это известное такое детское психологическое заболевание. Поэтому то, что вы там рассказывали о том, что вы замечательные люди, папа и мама, это все, ну, по крайней мере, наполовину брехня. Извините за резкое выражение. Дети обычно с 9 лет, чаще мальчики, реже девочки, начинают воровать. От чего это происходит? Давно это детские психологи это выяснили. Им не хватает ласки. При общении с мамой и с папой они в состоянии голода. И поэтому они вот эти денежки очень незначительные, которые удается им похитить, они тратят на покупку конфет, жвачек, каких-то печений и раздают это детям в классе или во дворе для того, чтобы от них получить там добрый взгляд, спасибо и так далее. То, чего не хватает им в семье. Поэтому что посоветовать? Нужно усилить ласку и любовь. Почаще обнимать, почаще целовать, почаще объясняться ему в любви, ты мой самый любимый. И полностью изолировать возможность детей от денег. Можно и сейф завести, так потратить на него деньги, или все до копейки хранить в банке, и карточку, чтобы мама и папа имели, а дома никаких денег. Это облегчит. Но если без этого, он тогда может начать и вещи продавать, или их дарить.
Или у кого-то приворовывать.
Да. Поэтому вот надо на это внимание обратить. У вас сыночек ваш недоласканный. Вот его можно сказать, а вот а другие как? Одному нужно столько, а другому нужно больше.
Башка, ну не всегда дети тратят на других, на себя. Что-то в доме запрещено, а очень хочется. Он видит, что у других это есть, и так реализует свою мечту.
Так тоже бывает, но все равно причина воровства в недоласканности.
То есть что-то ребенок в семье, вот это внимание, любовь недополучил.
Ну да, он же с родителями у него оппозиционные отношения. Они у него спрашивают, он врет, говорит, нет, не я. В таком случае я знаю, у меня же деток много, мы время от времени с кем-то боремся. Вот, и ну, чаще всего выигрывают. Мы объясняем, что нас это очень огорчает. Если тебе что-то нужно, ты скажи, я тебе куплю. И так далее.
Спасибо, батюшка, есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос о молитве. Я хотел бы узнать, в чем принципиальная разница молитвы вслух и молитвы про себя. Есть ли она вообще?
Никакой принципиальной разницы нету. Это просто для удобства. Если мы молитву читаем в полголоса, когда никому не мешаем, это, конечно... Вот некоторые батюшки, например, стоя у престола, начинают так в полголоса читать молитвы. А предстоятель стоит, и они просто мешают им. Потому что у всех... Ну, с разной скоростью мешает. Человек думает только о себе, и вот он бубнит. Это плохо. Вот, мешает. А если человек один и вслух читает, лучше сосредотачивает ум. А так принципиально нет. Это же диалог с Богом. Господь нас слышит, и когда мы и про себя, и вслух, и когда поем, Господь все слышит. Наша цель-то какая? Донести нашу просьбу до Отца Небесного.
Батюшка, вот хотелось бы вернуться к предыдущему вопросу. Ребенок начинает говорить родителям упреки в том, что они ему не хотят купить ту или иную вещь, или что-то ему обеспечить, или что-то ему разрешить. Упрекая их в жестокосердии, в нелюбви к нему.
Ну, всегда можно сказать, ну хорошо, давай мы тебя отведем в детский дом. Там полно всяких игрушек, там много ребят, там питание лучше. Вот, и, так сказать, медицинское обслуживание. Там и жить просторно. Так что давай, давай собирайся, поехали в детский дом. специально для деток сделали такое учреждение. Найти ближайший детский дом, договориться с директором. Может, даже если директор нормальный, то можно с ним договориться, чтобы директор подыграл. Ну, чтобы это выглядело вообще. Ну, вот я помню, у нас там один мальчик тоже проворовался, и мы решили сделать такой спектакль. Я Юрку, он тогда милиции служил, говорю: Юр, надень форму, приходи, проведи с ними беседы. Вот, очень надолго хватило, не на один год, вот заряда от этой беседы. Он тогда хорошо провел.
Вот. То есть ребенку показали просто, что...
Да, что вот, то если будешь так себя вести, то будешь в тюрьме. Это же с 14 лет дорога открыта в детскую тюрьму, пожалуйста.
Но вот такой шантаж родителей со стороны ребенка.
Это не шантаж. Мы же ничего у него не просим.
Нет, ребенок шантажирует своих родителей.
Ну, это значит, что он перешел уже в другие отношения. Но раз другие отношения, и надо так, что? Мы будем сейчас распластываться в любви, перед ним на брюхе ползать, а он... Нужно строгий встречный огонь против этого.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. У меня к вам просто такой вопрос. Вот у нас дочь, взрослый человек, почти 50 лет. Бывает у нее иногда вот с мужем сядут, выпьют. И мать ей как-то сказала: дочь, ты нас огорчаешь таким поведением, так же нельзя себя вести. И все. И она затихает, и где-то на полгода, и на год может не звонить. Потом звонит: а ты почему не звонила? А я не хотела. Вот что нам сделать с ней такое, чтобы все-таки уважение должно же быть? Мы же за нее всю жизнь отвечаем.
Понимаете, уважение не может быть по закону. Вот вы говорите: уважение должно же быть. Уважение не зиждется на том, что я старше, ты меня уважай. Это такое автоматическое, это только там, ну, на Кавказе там бывает. Я старик, и то, до дела дойдет, тоже могут. Это уважение должно быть такое, что папа имеет такой авторитет перед дочерью, что она просто замолкает, не спорит и всегда говорит: ой, пап, прости. А если вы думаете, женщину предпенсионного возраста еще и в угол ставить, и что ты пей или не пей, как маленькую, это... У вас проблемы почему такие? От малодетности. Будь у вас 8 детей, как вот у отца Александра, у вас таких проблем не было. Ни с дочерью, ничего. И вам в голову бы не пришло, чтобы как-то ее учить. А она действительно говорит: не хочу звонить, потому что, ну, это... Я помню, вот мне мамочка моя тоже: ой, значит, Мить, осторожно, дорогу приходи, на машине не гоняй там. Я говорю: мам, у меня в подчинении 750 человек. Ну, не беспокойся. Ну, мать есть мать. И вот она так высказывала. Но это, конечно, довольно трудно было все терпеть, потому что, ну, это каждый раз прощание, оно вот выливалось в такие... Ну, она воспитательница была, и педагогом в школе, и у нее был немножко в эту сторону перекос. Ну, можно и потерпеть. Но, видите, вашей дочке, чтобы потерпеть, нужно полгодика. Поэтому, если она вам дорога, не вмешивайтесь в ее жизнь. Ваше воспитание уже давно закончилось. Очень давно.
Но вот человека беспокоит ответственность перед Богом за свою дочь, пусть хоть уже и взрослый человек.
Ответственность его распространяется до, ну, максимум 21 года. Все, кончилась ответственность. Дальше она сама. что-то в нее вложил, что не доложил. А сейчас уже поздно.
Докладывать, менять что-то
да,
там.
Конечно.
Я стал случайным свидетелем преступления матери против своего ребенка. Довелось находиться в гостях у одной семьи достаточно долго. И видел, как мать применяет психическое и физическое насилие над сыном 13 лет. Мне даже стало известно, что она пыталась убить его. Кроме меня об этом никто не знает. Мать стоит на учете в ПНД, злоупотребляет алкоголем. А сын уже имеет отклонение в психике. Как мне правильно поступить в интересах ребенка?
Надо пойти в орган опеки по месту жительства и посоветоваться. Конечно, сейчас опека заточена на то, чтобы не лишать родителей родительских прав. Ну, тут случаи особо могут пойти навстречу, но тогда нужно уже подумать, куда мальчонку девать. Потому что государственные учреждения сиротские, они весьма несовершенны.
То есть все-таки здесь нельзя оставить как есть?
Нет, если за это взяться, то надо уже...
При этом он пишет, сын очень привязан к матери, несмотря на ее такое отношение.
Ну, это естественно. И вот у нас ребят, которые в нашем детском доме живут, если посмотреть на этих матерей, и как они к ним привязаны, к этим матерям, это вообще потрясающе.
Батюшка, есть еще один звонок, давайте ответим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшки. У меня такой вопрос. Объясните, пожалуйста, почему у нас в православии достаточно сложная подготовка к Евхаристии? У католиков она гораздо проще. Объясните, пожалуйста.
Просто наша традиция подготовки, она идет из монастырей. Но эта традиция совершенно новая. Вот те правила, которые у нас мы используем, они вообще возникли в той форме только к 18 веку. До этого никаких правил не было, потому что и народ был неграмотный. Готовились так, читали Иисусову молитву. За вечернюю, за утреннюю, за повечерие. Вот. А даже вот этот кодекс с молитвами ко святому причинению, его не было. Вот. Поэтому это рекомендуемые священноначалием молитвы. А это совсем не значит, что вот хоть застрелись, но прочти. Разные люди с разной степенью понимания, у всех по-разному глазки работают и жизненные условия. Одно дело мать, у которой 9 детей, это одна домашняя молитва, а другой, там, девчонки, кровь с молоком, которой делать нечего. Вот. Ей либо в татуировочный идти в салон, либо молитву читать. Да пусть лучше почитает, меньше будет себя раскрашивать. Поэтому тут это человек сам определяет.
Но порой бывает, что священник не допускает до причастия без прочтения всех молитв положенных.
Что я могу сказать? Священник не прав. Очень глубоко. Даже еще могу сказать для этого священника, если он нас слышит, что он за это ответит. За то, что возлагал бремена неудобно носимые. Вот и все.
Спасибо, батюшка, за ответы. Спасибо за передачу. Нас просят уже заканчивать.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Всего доброго. До следующего воскресенья.